Вот, Володя, в твоих вещах, которые ты назвал ранними, там совершенно четкая такая силоботаническая программа. И в тех вещах, которые ты называешь поздними, ну, я бы сказал, что она не прослеживается. Почему, на твой взгляд, возникла такая ситуация для тебя? Что способствовало этому? И, в общем-то, я смотрю, что ты не возвращаешься в силоботонику, по-моему. Вот. То есть, что в данном случае играет такую основную роль? Эстетика? Либо же какая-то, ну, экспрессия большая, как ты считаешь, в несилоботоническом? И вообще, условия существования силоботонической поэзии, вот, на твой взгляд, в современности?
Знаешь, меня как-то, честно говоря, так вот в отдельности силаботоника или там другой способ, так сказать, стиха, он меня не волновал. Потому что, ну, для меня, кажется, это как бы, ну, вторичные половые признаки такие поэзии. Я занимаюсь только тем, что мне интересно вот в данный момент. Или, так сказать, стихотворение, которое, или текст, так сказать, записанный где-то там какое-то время назад в записной книжке, вдруг возникает у меня сегодня, то есть я какими-то кругами, так сказать, существую, хожу так, как по камере, так сказать, ходит зэк. Вот, круги такие, все время возвращаясь в какие-то точки. Поэтому я сейчас, у меня есть стихотворение написанное, в общем, вполне традиционно, там с ритмом, с размером, с рифмой, разделенные на вот эти квадраты четверостиши. А есть стихи, тексты написаны совершенно другим способом, как, там, как словари, как телефонная книга, как словарь-разговорник. Мне важно то, что вне этого. Вот то, что находится вне текста, вне плоскости вот листа. То есть это скорее может быть не эстетическая программа, а этическая. Хотя, если говорить об эстетике, я тоже, так сказать, могу раскрутить в эту сторону. Вот это тебя интересует?
Ну, в общем-то, да. Ну, вот я смотрю тексты, допустим, тот же самый Пушкин. Там существует некий такой рефрен «Пушкин, Пушкин, Пушкин». Вот. И вот такие тексты, они, собственно, достаточно хороши для восприятия. Вот, для восприятия. Они, наверное, интересны, когда их пишешь. То есть возникает некая ситуация свободной игры, чего нет при установке, допустим, на какую-то заданность, поэтическую традицию. Вот. Не кажется ли тебе, что вот сейчас время такое, когда, может быть, вот такие тексты, ну что ли, игровые, я, может быть, некорректно это называю, вот, они сейчас наиболее соответствуют вообще вот этике и эстетической программе вот современной литературной ситуации. То есть заданность поэтическая, традиционная, она для современного читателя, слушателя является уже идеологией. Может быть, это одна из попыток уйти от идеологичности текста, создавая такую игровую ситуацию?
Да, ты, в общем, верные какие-то слова сказал, потому что вот я так это себе объясняю самому. Значит, вот существует какое-то устойчивое словосочетание, ну, скажем, совет министров, дружба народов, там, борьба там, я не знаю, там, с чем-то. Вот, во всяком случае, в нашем языке, вот, в языке, так сказать, нашего общества, нашего социума, такие клише существуют. Их с успешностью можно, с успехом можно заменить иероглифом, значком каким-то, условным каким-то обозначением, как будто это стенографический значок. Но кроме этого, это уже давно понятно, но кроме этого, также существуют какие-то способы стихосложения, способы вот, стиха, так сказать, версификации, стихоплетства. Их тоже, в общем-то, уже можно обозначить достаточно спокойно. Вот это. И разложить по полочкам. Мне кажется, что как бы работая в одном ключе, в одном только изме или в одной системе какой-то, человек с неизбежностью становится диктатором. Он становится тотально, так сказать, он тотально диктует читателю свои взгляды, свое мироощущение, свою идеологию, вот как ты правильно, так сказать, сказал. это становится дидактично. Я думаю, что, в общем, все какие-то лучшие поэты, на которых мы любим, и в мировой культуре, всегда шли через выход из этих рамок. Всегда был момент обновления. Вот для меня этот момент обновления состоит в том, что прием отдельный, на котором люди могут книги писать, там, всю жизнь работать на одном приеме, скажем, другие на другом. Вот для меня сам прием уже существует как значок, уже как вот некий иероглиф, уже как некий способ. И мне интересно вывернуть этот прием наизнанку, показать его, собственно, суть, на чем крючит, как говорил Сезанн, так сказать, вот меня хотят закрючить.
Вариант с телефонной книгой, наверное, туда же
относится. Да. Вот телефонная книга. Когда-то я открыл справочник и вдруг увидел, что это, в общем-то, стихи. Это стихи, которые пронизывают, или, во всяком случае, текст, пронизывающий жизнь горожанина насквозь, вот как будто это бритвенный вообще срез по глазам. С этими службами экстренного вызова, какими-то ремонтными мастерскими, безумным перечислением всего того, что там ремонтируют у нас, куда можно позвонить и так далее. Это просто срез города. Это, конечно же, имеет совершенно ясную стиховую энергию. Вот. Ну и не только это. Вот если бы только писать вот так, вот как, ну это тогда очень легкий путь. Возьмите, так сказать, один такого рода текст, возьмите там инструкцию и так далее. Нет, каждый раз для меня интересно прием как таковой, его выворачивание, что ли, его обнажение. Это как снять кожуру, так сказать, с фрукта, показать весь сок, собственно, этого дела. Так, и тогда снимаются вещи, которые... Вот читатель, он слышит, в рифму что-то произносится, он уже говорит, ага, это поэзия. А это ведь не так, совсем не так. А вот снимите рифмы. Что остается? Значит, или остается ноль, или остается чистый, так сказать, какой-то поэтический канал какой-то, выхода поэтического мира. Вот когда-то я этот момент заметил и, собственно, наблюдаю просто, так сказать, за тем, как что-то у меня развивается в моем взаимоотношении, так сказать, с записной книжкой, с письменным столом. Вот я понял, что где-то мне интересно именно вскрытие этого приема. Оставление поэтического, что ли, текста вот без опор, без помощников, без охранников, которые стоят по его краям и кричат, вот, слушайте сюда, это поэзия, я вам сейчас скажу какую-то истину. Вот это для меня неприемлемо. Что, я надеюсь, что должно получаться в результате, вот переставляя, действительно, может быть, играя, сталкивая эти клише поэтического стихосложения, то есть поэтических мировосприятий, я человека оставляю, ну, мне хотелось бы, чтобы читатель или слушатель остался наедине с самим собой, чтобы он сам стал соображать, чтобы в стихе, в тексте оставались пустоты, лакуны для его фантазии, для его собственного какого-то сотворчества.
То есть вовлечение зрителя опять-таки в момент сотворения, да, такой?
Ну, в общем, да. Да.
Но ты сам понимаешь, что вот когда мы говорим сейчас о моменте сотворения, вовлечения зрителя, это все замечательно, это, конечно, является непреложной данностью для современной литературы, но я просто хочу вернуться к слову клише, мы с тобой неоднократно говорили по поводу традиции концептуализма. Ты сам понимаешь, что вот сейчас, беседуя на эту тему, мы не можем обойти этот вопрос. Традиция концептуализма и твои тексты, в чем ты считаешь? Ты продолжаешь эту традицию, или если ты со мной не согласен, то полностью, значит, отгородись тогда сейчас от концептуализма. Если ты считаешь, что продолжается какая-то традиция концепта, в чем коренное отличие твоих текстов от текстов Пригова, Рубинштейна, ну и так далее. То есть я даже имею в виду и тексты Кабакова в его работах, Ильи Кабакова. Значит, просто-напросто этот вопрос, естественно, совершенно возникает, поскольку мы заговорили о авторской работе с клише, со штампами и так далее.
Ну, конечно же, так сказать, как бы, может быть, какой-то там литературовед потом скажет, что я расту, так сказать, и пользуюсь арсеналом средств, которые введены концептуализмом, я от этого не откажусь. Но, видимо, это уже какая-то другая, что ли, ступень, ну, даже хотя бы по возрасту. Это люди, которые начинали в года глухие, они, так сказать, давно вместе, у них сложилось уже какое-то ядро, аура их. Я пришел совершенно, так сказать, не зная этого, не так давно, и многое, так сказать, узнал уже работы. То есть многие тексты были написаны к этому времени. То есть можно это назвать постконцептуализмом. Я не знаю, как к этому отнесутся концептуалисты, возьмут ли они меня, так сказать, в дитё. Но вместе с тем, вот, скажем, многие беседы с Всеволодом Некрасовым меня в этом убеждают. Да, очень ясная какая-то связь существует. Вместе с тем, для меня концепт, мне кажется, все-таки решает узкие задачи. Может быть, в этой узости он и замечателен. Но это границы языка, границы, так сказать, высказывания. Для меня эта задача существует, но только как одна из. Потому что ну, нет для меня как бы вот разницы. Я не делаю кумира, опять же, из какого-то только вот такого способа взгляда на вещи. Это очень мощный способ, хороший, замечательный. Но реальность шире, бытование языка шире, способ, ну, как бы высекания, вот как первобытный человек там высекал какой-то огонь, значит, способ высекания поэтической энергии, то есть способы, их значительно больше. Я стараюсь вот быть не похожим, как бы сам на себя в каждом следующем тексте, то есть это скорее разговор с самим собой, чем с языком, через язык.
То есть, в принципе, сродство именно в работе со штампами, с клише, и совершенно при этом другая установка, да, насколько я понимаю? Установка больше на лирического героя, ты недаром все время говоришь «я», потому что в текстах того же самого Пригова практически лирический герой отсутствует. Существует некая такая отстраненность. То же самое в текстах Рубинштейна, в котором огромное количество героев и нет самого Рубинштейна. То же самое у Всеволода Некрасова. В твоих текстах, я не знаю, насколько они... Ты говоришь, что в каждом тексте ты стараешься быть непохожим.
Ну, я стараюсь. Вот.
Да, по-моему, как раз ты очень похож в текстах. И, может быть, в этом коренное отличие, в том, что в твоих текстах остается лирический герой.
Ну да, поженить, может быть, да, это попытка поженить опять язык и человека. Потому что поэзия, ну, мне так кажется, она все равно существует как бы не на листе бумаги, не в аудитории, она существует наедине с человеком. Каким бы способом она до него не донесена. Она прежде всего существует наедине со мной, потом наедине, так сказать, с моими друзьями, потом наедине уже с каким-то более широким кругом людей.
А обратной связи нет никакой?
Ну, возможно, есть, конечно. Конечно, есть. Ну, просто это уж больно журналистский такой совсем вопрос. Влияют ли на вас читатели? Влияют.
Влияют. Ну вот, если говорить, опять продолжать, вот говорить о некоем сродстве концептуализма и твоих текстов, то, допустим, тексты Пригова воспринимаются чаще всего аудиторией, опять-таки возвращаясь к проблеме читатель-автор, аудитория, ну, с большим количеством смеха, аудитория очень воспринимает именно хорошо тексты, только те у Пригова, которые вызывают улыбку. То же самое касается и Рубинштейна. Вот тебе не кажется, что есть где-то в этом опасность вообще для современной культуры, когда такое огромное количество стёба существует в текстах, и, собственно говоря, на мой взгляд, уже воспитана как-то и публика на том, что воспринимаются чаще всего тексты, несущие в себе заряд юмористический, сатирический и так далее. Ты этим пользуешься очень часто. Насколько, как ты считаешь, тексты могут существовать вне этого. Допустим, можно же работать с разными клише, с шаблонами, вот, вообще не пытаясь вызвать улыбку у зрителя. И, собственно, в твоих текстах, так же, как в текстах концептуалистов, да и в моих текстах, вот, существует какой-то элемент эстрадности.
Ты знаешь, у меня на это есть уже отработанная такая, так сказать, отработанный ответ на этот вопрос. Смех меня как таковой не интересует. Значит, опыт показывает, что какие-то тексты вызывают действительно смеховую реакцию. Но таким же образом, я надеюсь, они вызывают и другую реакцию, ужаса, предположим. И вот это двуединство, что ли, двойное такое существование, вот мне и самое интересное. Какая-то девочка, это вот отвечая на предыдущий вопрос, значит, мне после выступления как-то призналась. Значит, она говорит, вот смеешься над друковскими текстами, а потом с ужасом думаешь, над чем же смеялась. Ну, в принципе, такая реакция меня устраивает. И бывает так, что одни и те же тексты в одной и той же последовательности, прочтенные в разных, так сказать, условиях, то вызывают совершенно трагическое мироощущение, реакция, так сказать, зрителя, то абсолютно трагическая, то совершенно смеховая. А бывает вот как раз та двойная, которая мне больше всего интересует. Ну, в жизни, не бывает же, это же уже аксиома. Нет, так сказать, ни того, ни другого отдельно. Это все существует как диполь, перетекая одно в другое.
Ну вот по поводу диполя, конечно, то есть практически, если мы говорили сейчас о некой методологии твоих текстов, сравнивая с текстами концептуалистов, то говоря о некоем биполе, ужас, для примера мы сейчас берем, ужас и смех, мы же можем просто-напросто вспомнить творчество Веденского, Хармса, Абериутов. Насколько сильное влияние? Потому что в творчестве Хармса, вот сейчас перед нами трехтомник, издание западно-германское, там-то уж точно этика и эстетика, ужас и страх, они все соединены, собственно, в одной точке, в некой сингулярной точке, как хочешь ее назови. Если ты говоришь о том, что для тебя это очень важно, меня просто интересует, насколько для тебя сильное влияние оказали Абериуты?
Несомненно, очень мощное влияние, хотя, опять же, я их узнал позднее, чем хотелось бы, в связи с понятными, обстоятельствами, они у нас не печатались, и все это доходило очень скудно. Мне кажется, в поэзии огромную совершенно революцию сделал, в общем-то, Введенский. Хотя, если внимательно читать Хлебникова, и там уже все это, в общем-то, было. Эта линия очевидная. Если мне что-то удается, в этом роде, я доволен. Но здесь что изменилось за это время? Во-первых, прошло уже лет 50. Значит, изменились языки, я их называю жесткие такие языковые пласты, информационного, общества, в котором мы сейчас живем, которые нас пронизывают на каждом, вообще, в каждую секунду, на каждом шагу. Они изменились. Такое информационное общество – это совершенно другое общество, чем общество 30-х годов. Здесь ли, в России, или, на Западе, это отчетливая граница.
Информации.
Естественно, изменилось, конечно же, это изменение восприятия информации, это изменение густоты информации, это изменение характера восприятия, и все, что с этим связано.
Реакции.
Поэтому врываются какие-то компьютерные, компьютерный язык, поэтому врывается язык не просто канцелярский, а язык канцелярский, доведенный уже до полного, маразма, идиотизма. Машинного, такой машинной бюрократии, такой, возведенный уже в степень. То есть бюрократ, вооруженный компьютером, примерно то, что мы имеем сегодня.
Это ты говоришь уже как проблематику своих текстов?
Одна из проблематик, очищение, прорыв сквозь эти жесткие пласты. Прорыв опять к человеку. Это как в этом сегодня очень сложном мире опять явить человека.
Угу.
То То есть задача у меня, я говорю, скорее как бы, ну так не хочется сравнивать, там говорить о возрождении, где стоял в центре человека, во всей культуре возрождения. Но для меня он стоит в центре. Пусть этот человек маленький, пришибленный, с раздавленными мозгами, с вкрученным шурупом уже, так сказать, от рождения, действительно, так сказать, дети, рожденные вот в таких условиях, они в принципе уже нездоровы, если не сказать жестче. Вот бытование этого человека, явление его вот в философском, что ли, в высшем смысле. То есть он должен понять эти языки, он должен овладеть этими языками, освоить и уметь ими, и уметь быть свободными от них. И опять быть самим собой.
То есть некоторая проблема, некая проблема катарсиса, насколько я понимаю.
Да, да, конечно.
Ну, как ты считаешь, вот в твоих текстах тебе самому удается эту проблему решить, как лирическому герою? Я не говорю сейчас о проблеме читателя, автор. Тебе самому, насколько ты считаешь, это удается? Для тебя же, для самого, очищение собственное. Происходит или нет?
Ну, надо сказать, что некоторые тексты вообще спасли мне несколько там лет жизни.
То есть это позволяет надеяться, что ты на читателя?
Я живу долго, не знаю.
Ну, понятно.
Нет, ну как я могу ответить на этот вопрос? Это все уже вне меня, это мне не принадлежит. Когда текст уходит, это очень сложно. Когда, конечно, я страшно не люблю старые, так сказать, вещи, и все время меня больше беспокоит то, что еще не дописано, чем то, что написано. Но вот момент, скажем, прочтения, вот выступления, когда снова читаю, я, в общем-то, опять играю какую-то драму, это опять как какой-то театр с самим собой. Ну, театр не в смысле лицедейства, в таком дурном, что ли, а, ну, вот искреннего диалога какого-то.
Но мы касались проблематики, а вот тематика, насколько ты считаешь, возможно, существование такой литературы, которой ты занимаешься, вне социума, вне социальной тематики? Можно ли, не касаясь имен, Сталин, Берия, Пушкин, ну, и цетера?
Замечательно, сейчас я отвечу на этот вопрос. Значит, сегодня действительно, вот вместо старой тематики, как бы, сегодня появилась новая тематика. И у меня есть стихотворение, я, может быть, сейчас еще прочту, где появляются имена Сталина, Берия, Брежнева там, и так далее. И часто сейчас встречаю реакцию у зрителей, как вы можете так вот, значит, обращаться с этими именами. А я, кстати, пишу всех с маленькой буквы. И это принципиальная позиция. Потому что опять, так сказать, создается, ну, так сказать, идет разоблачение культа. Все замечательно, все прекрасно, но опять создается клише. Опять создается какой-то блок, и человека приучают думать блоком. Приучают думать по схеме. Там, где появляется схема, все, смерть. Даже в момент называния вещи, когда ей присваивается имя, она уже, наверное, почти погибает.
Раскодирована, да?
Да. А здесь, так сказать, это вообще уже доведенное до просто машины. Значит, мы выживем только тогда, когда машинам будет отдано машинное, а нам останется наше. Когда мы будем думать как раз вне схемы. А все схематики, так сказать, станут просто придатками и операторами на машинах. Ну, это пусть. Но поэзия, так сказать, поэтическая речь, поэтическая энергия, она абсолютно противоположна этому.
А вы все-таки не боитесь, что немножко схема диктует вам самому условия? Несмотря на то, что вы боретесь с этим стереотипом и клише, вне вас существует все-таки этот стереотип, с которым вы все-таки играете, и он на вас как-то давит.
Вот, по-моему, он и на читателя производит.
Да, и на читателя. Я как читатель просто, как слушатель говорю.
Нет такого. Ну, может быть, так и происходит. Опять
вот
же,
вы
я...
не замечали похожего в разном ряде работ своих, некоторых похожих элементов каких-то, некоторых похожих обращений?
Ну, это, в общем, наверное, скорее заметно со стороны, но я не вижу в этом ничего плохого, а как раз вижу, ну, так сказать, что все это к одному.
Да.
Возможно, да, но это дело исследователя, я не хочу сам себя исследовать, это уже будет полный маразм. Что имеется в виду? говоря сегодня там о Берии или о Сталине, я говорю не о них. С ними мне как бы многое уже понятно, и все ясно. Это отъявленные негодяи, так сказать, тут говорить нечего. Я говорю скорее о восприятии людьми вот, называния слова, так сказать, Берия. Или я назову 1914 год. И в голове у каждого из нас возникает якобы картинка какая-то, которая к действительности не имеет никакого отношения. А снять вот эту вот клишированность. И пусть она сегодня новая, там Сталин, Берия или кто-то там Бухарин. Она не, все равно клишированность. Способ мышления не изменился. Или меняется слишком медленнее. Если в этом смысле я выполняю ну, какую-то такую, что ли, социальную задачу, ну, что ж, пусть будет так. Ну, пусть будет так, да. Если что-то от этого останется уже на потом, хотя что можно сейчас загадывать, вообще неизвестно, что произойдет через 5 минут. На вечность уже, наверное, никто, так сказать, не рассчитывает.
А вы никогда не хотели обращаться к романтической какой-то поэзии, нет? И что для вас вообще это понятие романтик?
Ну почему? Вот, например, Витебск, вот эта вещь, это совершенно романтическая вещь. Да. Да, вся написана. Она не похожа, хотя у меня есть стихи вот в этом роде. Но сейчас хочется читать вот такие тексты.
Ну а вот если бы охарактеризовать буквально несколькими словами, что ты делаешь, чем ты занимаешься? Буквально несколько слов.
Ну, если вот мне, так сказать, открытый как бы микрофон, и я впрямую обращаюсь, так сказать, к сокровенному, что ли, читателю, я говорю, не позволять себе вешать лапшу на уши. Не давать себе вбивать в голову шурупы. Все. От кого бы ты это ни исходил. Вот, по-моему, квитэссенс, все.
И это есть спасение?
Ой, ну я не пророк.
Ну, если не пророк, тогда, может быть, пару слов о себе, там, вот как там, попроще, по-человечески.
Ну что, мне 30 лет, 31 уже недавно.
Не скромно.
Вот, я кончил вуз. Долго пытался найти какой-то литературный хлеб.
Литературный вуз?
Нет, я по образованию психолог. Вот. Хлеб литературный я пытался найти, это было очень трудно, это рабство какое-то такое определенное. Я решил, что лучше пойти служить и получать гарантированный гонорар. Вот пока служу, насколько это продлится, я не знаю, в общем, конечно, хотелось бы сосредоточиться.
То есть служу в редакции?
Да.
Литературная работа?
Да, да. Сначала она была журналисткой, больше журналисткой, сейчас больше литературной. Это редакторская работа.
Понятно. Ну что, может быть, сейчас вы почитаете, Сергей?